Эту программу транслирует компания «Ситивизор». Программа «Цена победы».
В эфире «Эхо Москвы», программа «Цена победы», у микрофона Михаил Соколов. И сегодня наш гость, замначальника Института военной истории, капитан первого ранга Денис Козлов. Мы говорим о Первой мировой войне, о войне на море, на важнейшем для России направлении, прикрывавшем столицу империи Петербург. Говорим о Балтийском флоте. И я сразу начну вот с вопроса, который один из наших читателей мне на Facebook прислал. Денис Юрьевич, ну вот дееспособный Балтийский флот фактически был уничтожен в Цусимском сражении 1905 года. А удалось ли его полноценно восстановить за прошедшие 9 лет перед Первой мировой войной?
Добрый вечер. Ну, я полагаю, надо вести речь не о восстановлении того флота, который, так сказать, трагически погиб во время событий на Дальнем Востоке. Речь шла о необходимости строительства нового флота, поскольку на период, который последовал непосредственно за русско-японской войной, приходится настоящая революция в военном кораблестроении, связанная с целым рядом принципиальнейших технических новаций, связанных с кораблестроением, и, соответственно, вопросов, связанных с применением флота в будущих войнах. Это, прежде всего, связано с появлением принципиально нового поколения крупных боевых кораблей надводных, так называемых дредноутов. Начало дредноутной гонки было положено англичанами в 1906 году, и фактически все ведущие морские державы приступили, кто-то позже, кто-то раньше, строительство кораблей нового поколения. В том числе и Россия. Она немножко затянула этот процесс. Но, тем не менее, перед Первой мировой войной были заложены и на Балтике, и на Черном море. На Балтийском море, в частности, были заложены 4 дредноута типа «Севастополь» линейных корабля, которые находились в высокой степени готовности к началу войны и фактически вступили в строй на рубеже 14-15 годов. Четыре линейных крейсера типа «Измаил», которые находились также на стапелях, но достроены не были там в силу целого ряда причин. Вторая инновация – это усовершенствование, собственно, кораблей других классов, связанное с переводом отопления котлов с угля на нефть, что повышало экономичность и, так сказать, скоростные маневренные качества военных кораблей, и внедрение турбинных установок в качестве главных двигателей, совершенствование приборов управления артиллерийской стрельбой, собственно, артиллерийских систем, минного, торпедного оружия. Собственно, появление новых родов сил флота, имеется в виду подводные лодки и морская авиация, которые еще не заявили до Первой мировой войны о себе, так сказать, во весь голос, но уже имели место и достаточно интенсивно развивались. Поэтому восстановление или создание нового, я думаю, вернее, будет сказать, Балтийского флота перед Первой мировой войной, оно осуществлялось в таких достаточно динамичных и сложных условиях. Воссоздать те, в общем-то, группировки сил, которые подобало бы иметь России как великой державе на Балтийском море, и которые бы обеспечивали решение тех задач, которые ставились перед флотом, конечно, не удалось. Новые корабли не были завершены постройкой, за исключением единиц буквально, эсминец «Новик», подводная лодка «Акула». И поэтому, конечно, к началу Первой мировой войны, с технической точки зрения, наш флот на Балтике был флотом предыдущей эпохи.
Я напомню нашим слушателям, есть телефон для смс-сообщений, +7 985 970 45 45, так что наш гость Денис Козлов сможет ответить на ваши вопросы, но я продолжу. О качестве командования. Был ли командующий Балтийским флотом адмирал Эссен, как пишут некоторые исследователи, действительно выдающимся флотоводцем, или он был только, хорошим организатором?
Николай Анатольевич фон Эссен, безусловно, это выдающаяся личность в истории нашего флота. Это человек, обладающий качеством прекрасного моряка, прекрасного организатора. Он это продемонстрировал еще в годы русско-японской войны, когда являлся одним из очень немногих командиров, которые ратовали активно за активизацию действий, в данном случае порт-артурской эскадры. И, в общем-то, сам давал пример в этом. Но главное, конечно, его достижение то, что он отменно подготовил Балтийский флот к Первой мировой войне в должности старшего морского начальника на Балтике. Она по-разному называлась. на момент начала войны он назывался командующим морскими силами Балтийского моря. С объявлением войны он превратился в командующего Балтийским флотом. Конечно, он по существу, так сказать, в лучших традициях там, адмиралов Лазарева, Бутакова, создал очень самобытную школу в своем морской тактической выучке. Он лично очень активно участвовал во всех мероприятиях боевой подготовки. Он научил командиров там, эскадренных миноносцев ходить финляндскими шхерами, чего никогда раньше никто не делал. Вот он очень много сделал для развития создания предпосылок для создания службы связи, которая очень сыграла существенную роль в годы Первой мировой войны. Вот поэтому я полагаю, что те, кто говорят, что Николай Ильич фон Нессен наш выдающийся, так сказать, адмирал и военно-морской деятель, они ни на йоту не преувеличивают, тем более, что его, собственно, боевая работа в начале Первой мировой войны, к сожалению, вот, очень быстро ушел из жизни, заболел и скончался в мае 15 года. Но те традиции, которые он успел заложить уже, так сказать, в ходе непосредственно военных действий, они потом сыграли очень положительную роль и являлись эталоном для его последователей в том, как, в общем-то, надо руководить флотом в военное время с точки зрения вот, придания ему активного наступательного духа в том числе. Хотя в действиях Николая Ильича фон Нессена бывали неоднозначные моменты, безусловно.
Ну, обсудим, вот, да. А каков был стратегический план действий российского флота на Балтике? Вообще он был, так сказать, вот какие-то тут читаешь когда источники, то ли ждали десанта под Петербургом, то ли вступление в войну в Швеции. В общем, как-то все не очень ясно было, похоже.
Ну, после 1906 года с интервалом где-то 2-3 года готовились и утверждались документы по названиям «План операции морских сил Балтийского моря». Они концептуальных изменений не претерпевали. Вот. Основная цель, которая ставилась перед нашими морскими силами на Балтике, во всех документах, в том числе до плана 2012 года, собственно, по которому флот развертывался и начал войну в 2014 году, являлось недопущение сил германского флота, крупных сил германского флота, в Финский залив для высадки десанта врат столицы империи. Вот. Решать эту, достигать эту цель предполагалось путем создания в наиболее узком, в последнем варианте плана Финского залива вот, на рубеже между островом Нарген и мысом Парколовут крупной минно-артиллерийской позиции, основу которой составляло позиционное минное заграждение, весьма массированное, прикрываемое на флангах, в общем, крупными группировками береговой артиллерии. И для, собственно, решительного сражения, пользуясь современными терминами для проведения морской операции в данном случае, в общем-то, предусматривалось задействование всего наличного состава Балтийского флота. Подводные лодки должны были там, наносить предварительные удары для ослабления, там, вторая минная дивизия фланговыми атаками тоже пытаться нанести предварительные потери. Основные силы флота вот, непосредственно в бою на минно-артиллерийской позиции должны были там, лечь костьми, но остановить германский флот или хотя бы задержать его на то время, которое было достаточно для отмобилизования, развертывания 6-й армии, которая предназначалась для обороны столицы. Вот такой план существовал, он отрабатывался очень активно и эффективно, в общем-то, силы находились в высокой степени готовности к его выполнению. Вот, хотя он, конечно, этот документ страдал целым рядом недостатков очень существенных. Главное состоит на них из этих недостатков в том, на мой взгляд, что он был одновариантным. То есть он строился на единственной гипотезе о прорыве основных сил германского линейного флота, флота открытого моря, Финский залив, что было наименее вероятно с политической точки зрения, когда, в общем-то, задолго до начала войны стало ясно, что война будет коалиционной, и мы будем далеко не единственным противником Германии. Вот что делать флоту в том случае, если основные силы немцев будут связаны англичанами в Северном море, как это и случилось. Вот что делать в этом случае, такого плана не было. И это вот послужило одной из причин некоторого замешательства, которое у нас наблюдалось на Балтийском море, когда стало ясно, что немцы в Финский залив не пойдут.
Денис Юрьевич, а каковы были планы Германии на Балтике? Сейчас, наверное, достаточно уже работ по этому поводу. Такое впечатление, что там тоже была, в общем, в некотором смысле импровизация.
Ну, импровизация, может быть, это чересчур. Германское командование не предполагало большими силами активно действовать на Балтике. Это, в общем, доподлинно известно уже теперь. Есть целый ряд исследований германских. У нас появились в последнее время на этот счет. Немцы не собирались рисковать крупными силами на Балтике даже в условиях первоначального нейтралитета Великобритании, поскольку весьма вероятные потери крупные, которые возможно было понести в случае массированного вторжения в Балтийское море, тем более в Финский залив, в общем-то, они создавали опасность еще более крупного дисбаланса в силах между германским и немецким флотами. Поэтому активных планов крупными силами действий у немцев не было на Балтике. Что, собственно, они с началом войны и реализовали.
Вот был еще у меня вопрос такой, связанный с судьбой порта Либава или порта Александра III. Не было ли ошибкой то, что Россия достаточно долго вкладывала в оборудование этой гавани большие деньги, но, судя по всему, так ей толком и не воспользовалась, даже для легких сил, как такой базы передового базирования и так далее?
Ну, конечно, соотношение усилий, которые были затрачены, ресурсов, и с тем, как с ней обошлись, ее фактически в соответствии с планом 2012 года, о котором я говорил, ее сразу же фактически эвакуировали. Базирование сил там было прекращено, и мы лишили сразу же единственной незамерзающей базы в Средней Балтике, хотя, как известно, немцы туда по сухому пути подошли только в 2015 году и, собственно, ее захватили. С точки зрения вот соотношения, вот, о котором я сказал, конечно, это был абсурдный шаг, но это было оправдано с той точки зрения, что этого требовало реализация одного из принципов военного искусства, то есть принципа сосредоточения сил на главном направлении. Вот Эссен, исходя из гипотезы о том, что все-таки придется давать решительный бой всеми силами на центральной позиции, он сосредоточил все силы именно там, пожертвовав всеми другими операционными направлениями, отдав фактически противнику под контроль Рижский залив и Ботнический залив. Уже потом, в процессе войны, когда стало ясно, что намерения немцев не столь активны, а силы не столь велики, вот начался обратный процесс расширения операционной зоны флота путем вот и оборудования новых пунктов базирования в Рижском заливе и в Ботнике. Но в 2014 году все было брошено на весы вот, сражения на центральной позиции.
Потому что... Ну, собственно, и превентивная, я так понимаю, была осуществлена постановка мин на этой позиции фактически чуть ли не в момент начала войны, что, конечно, можно считать, наверное, удачным действием, да?
Ну, накануне, да, буквально накануне, за сутки до объявления войны Германии, это вообще беспрецедентная акция, на самом деле, в истории нашего, да и в мировой истории, когда в течение, там, 4, по-моему, часов отряд минных заградителей под командованием контр-адмирала Канина выставил вот это огромное заграждение, там больше 2000 мин, причем это было сделано блестяще с точки зрения организации, темпов, качества этой акции. Вот. И это сразу же придало устойчивость вот этой минно-артиллерийской позиции, ну, известную, конечно, устойчивость. Вот. И, собственно, то, чего больше всего боялся Эссен, по крайней мере, если верить его биографам, то есть вероятности внезапного нападения, подобного тому, которое они пережили в Порт-Артуре в 1904 году, вот эта вероятность была сведена к нулю, благодаря тому, что вот это было сделано своевременно. И, собственно, позиция пусть и слабого Балтийского флота, но благодаря этому она стала обладать какой-то устойчивостью.
А как можно было вести сражение вот на этой минно-артиллерийской позиции, если линейные корабли, собственно, современные, не были еще введены в строй? Помнится, что там в декабре, по-моему, 2014 года Петропавловск, например, был введен. А те, которые имелись вот такого усовершенствованного старого типа, ну, не имели дальность артиллерии, стрельбы гораздо меньше, чем у германских линкоров. То есть не был ли обречен флот вот при действительной возможности реализации этого сценария на поражение?
Ну, мы тут сейчас вторгаемся в область предположений, поскольку практика не дала.
Ну, мы можем же посмотреть на то, что было в Рижском заливе
на этот вопрос,
в 2015 году.
Конечно, и, в общем-то, сами авторитеты военно-морские того времени и командный состав Балтфлота, он отдавал себе отчет в том, что если, так сказать, немцы придут с крупными силами, они, конечно, прорвутся, безусловно. Потому что, ну, соотношение сил было слишком разительным, неравным, не в нашу пользу. Но, так сказать, то, что эти люди были полны решимости, так сказать, сражаться до последней возможности, это факт, да, и то, что немцы понесли бы ощутимые потери, даже не сколько от артиллерии этих наших старых кораблей, ну, старых, я имею в виду, не сколько физически, сколько морально уже, Вот. Сколько на минах, конечно. Вот. Это факт. И, ну, собственно, другого варианта не было. Надо было вот создать условия для того, чтобы обеспечить оборону столицы вот на этих десантно-опасных направлениях в Финском заливе. Вот. Поэтому то, что шансов было на успех мало, с этим надо согласиться. И, собственно, и все с этим соглашались. Но, тем не менее, собирались драться там до последней возможности. И приказ Эссена, вот, который был отдан с объявлением мобилизации, там были такие слова, я буквально дословно, что мы будем драться в этих водах, других у нас нет. Да? И здесь вот нам надо, так сказать, приложить все усилия, но эту задачу попытаться решить.
Ну вот в 2014 году русский флот, ну, сказать, одержал победу трудно над севшим на мель крейсером «Магдебург», но, тем не менее, его пришлось немцам взорвать, корабль был захвачен, ну, ввести в строй его не удалось. Вот есть несколько версий того, как там были добыты шифровальные германские коды. Вы, как историк, какой версии придерживаетесь? Там какая-то история про водолаза, который нашел эти книги. Есть история, что якобы что-то было забыто в радиорубке. И вообще, какова роль была вот захвата этих документов? То, что они каким-то образом поступили к российским военным, это факт. А вот какова ваша версия этой истории?
Ой, вы знаете, я, признаться, тут придерживаюсь, наверное, общепринятой версии. Вот, может быть, я не знаю всей палитры мнений по этому поводу. Ну, командир «Магдебурга» Хабенихт, он, насколько мне известно, действительно они выбросили за борт, вот эту, так сказать, как и должны сделать по всем инструкциям действующим, вот эти, так сказать, секретные документы, они были обнаружены водолазом, потому что, ну, это было на камнях, на мелком месте. В общем-то, это было сделано достаточно несложно. Вот. Другое дело, что, насколько мне известно, там была проведена целая, так сказать, операция по дезинформации немцев по этому поводу. И удалось убедить в том, что документов в нашем распоряжении не оказалось. Но они оказались, и это действительно очень ощутимо повысило возможности нашей, так сказать, радиоразведки, которая блестящих несколько эпизодов, благодаря вот, в том числе этим документам, потом смогла реализовать. И вот когда Кедров был отправлен в Великобританию в качестве представителя нашего флота при Гранд-флите, при британском высшем морском командовании, он отвез экземпляры или копии этих документов англичанам, и благодаря этому они также вот получили большие преференции в смысле информированности о намерениях немцев в Северном море уже.
Балтийский флот пытался вести, собственно, и вел минные постановки у берегов Германии. Вот какая-то такая наступательная тактика все-таки была уже через некоторое время использована. Насколько это удачно получалось?
Действительно, уже к октябрю, к началу октября, когда стало ясно, что германский флот, ну, не имеет намерения с боем прорываться в Финский залив, это было очевидно по многим факторам, в том числе по постановке ими заграждения, вот, так сказать, перед фронтом нашей центральной позиции, вот, которое впоследствии легло в основу нашей передовой минно-артиллерийской позиции. И, в общем-то, крупные группировки германского флота не появлялись. Вот Эссеном был высказан проект пересмотра, коренного пересмотра вот, плана операции, по которому флот начал действовать в мировой войне. И была предложена совершенно новая идеология вот, применения сил наших с целью активного воздействия на коммуникации, прежде всего, противника в Южной и Средней Балтике с использованием, в общем-то, основных сил флота. Вот когда этот проект был доложен командующему 6-й армии, главнокомандующему, точнее, генералу фон дер Флиту, и через него в Ставку, вот он был очень серьезно ограничен, и более того, Николай Ильич фон Эссен, значит, получил указание непосредственно высочайшее, запрещающее ему использовать линейные корабли, вступающие в строй новые, без высочайшего соизволения. Это вообще беспрецедентный факт.
То есть это, да, с точки зрения, наверное, военных было очень обидно?
Ну,
мягко скажем.
Ну, я, честно говоря,
со связанными руками воевать.
Не могу описать реакцию психологическую фон Эссена, но очевидно, что она была. И, так сказать, он был человеком очень прямым, искренним, откровенным, и не стеснялся высказывать свое мнение. Но, отчасти, он сам это спровоцировал. Вот так называемой шведской авантюрой, когда в августе, в самом начале войны, он вышел, так сказать, с флотом в море с намерением выдать командующему шведским флотом ультиматум. ультимативное требование перейти в Карлскрону и оставаться там на протяжении всей войны, потому что, ну, были серьезные опасения о том, что Швеция имеет намерение присоединиться к Германии и вступить в войну против нас. Вот. Это акция, которая действительно могла повлечь за собой такой шаг шведов, которые на самом деле не собирались, как теперь известно уже, вмешиваться в этот конфликт. По крайней мере, шведские, так сказать, политики, которые, так сказать, определяли мнение государства. Вот. И буквально, так сказать, в последний момент ставка это дело, так сказать, успела остановить. И не последовало там никаких
событий. То есть это была как бы его личная инициатива,
да, его личная инициатива, которая шла вразрез вообще и с стратегическими планами, так сказать, верховного командования, и с политическими резонами государственного руководства. Ну вот, поэтому он был человеком очень активным и агрессивным, в хорошем смысле слова, да?
И как, попал как под военный подозрение.
Начальник, да. И вот, дабы, кстати, обеспечить гарантированное решение главной задачи обороны столицы, вот ему было такое требование поставлено. Оставлять вне малейшего риска главные силы флота. Но действия крейсерскими миноносными силами, подводными лодками, они не запрещались. И вот с ноября по, ну, по конец навигации, где-то середина февраля 2015 года, вот была проведена действительно очень крупная минозаградительная операция. 9 заграждений было поставлено на узлах коммуникации, на подходах к германским портам. Это было сделано действительно, так сказать, на высоком уровне. И вообще, вот, как бы, практика применения минного оружия, она у нас стояла на очень высоком уровне. Это признавали в том числе противники наши. Да, она была проведена, и немцы, так сказать, понесли там некоторые потери даже уже в 2014 году. На этих минных заграждениях. Ну, не столь серьезные, то есть у них серьезных сил там не было, чтобы понесли серьезные потери. Но и в боевых кораблях, там броненосный крейсер даже погиб, Фридрих Карл, им пришлось даже какие-то вводить меры по регулированию судоходства. Ну, это было, может быть, не в тех масштабах, которые ставились. Но самое главное, что это была активная акция. Это свидетельство о том, что Балтийский флот не собирается отсиживаться вот за этими минными заграждениями, намерен активно действовать и воздействовать на противника, в том числе в глубине его операционной зоны, то есть в Южной Балтике. Это, кстати, уже в 2014 году заставило немцев перенести основной пункт базирования из Данцика в Свинемюнде, то есть вообще конфигурацию, значит, своего района базирования.
То есть отступить фактически.
Да, да.
Но можно ли говорить, что вообще мина стала главным оружием вот на этом театре военных действий на Балтике?
Ну, одним из главных, во всяком случае. Вот минная угроза стала основным из факторов и тактической обстановки в ходе вот решения конкретных задач, и оперативной обстановки на театре в целом, потому что и масштабы были очень, очень существенны. Только наш флот выступил там около 6 тысяч мин. И, собственно, и сама обстановка Балтийского моря, я имею в виду физиографическая, она способствует этому. Потому что, так сказать, в отличие от Черного моря, где глубины в большинстве, так сказать, акватории не позволяют использовать минное оружие, на Балтике оно мелкое достаточно. И там обычные якорные мины там, с минрепом порядка там, 200 метров, они могли применяться очень, очень много где. И, собственно, это и применяли. Очень широкий.
А авиация уже в начальном периоде активно применялась или нет?
В начальном еще не очень. В начальном еще не очень. Собственно, ее было немного. И технический уровень ее был, ну, она была только на стадии, так сказать, зарождения и становления. Хотя уже впоследствии, когда воздушные силы развились, и больше того, в конце 2016 года была сформирована даже дивизия воздушная, ну, на Балтийском море и на Черном тоже. Вот, там больше сотни аппаратов было, и там решались самые разнообразные задачи. Сначала, естественно, разведывательные, а затем уже, так сказать, в завершающих кампаниях и ударные задачи тоже стали решаться авиацией.
Я напомню слушателям «Эхо Москвы», в эфире программа «Цена победы», «Цена революции». Наш гость – замначальника Института военной истории, капитан первого ранга Денис Козлов. Ведет передачу Михаил Соколов. Телефон +7 985 970 45 45. И продолжим после выпуска новостей.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
В эфире «Эхо Москвы», программа «Цена победы», ведет ее Михаил Соколов, наш гость, замначальник Института военной истории, капитан первого ранга Денис Козлов. Говорим об операциях на Балтике в начале Первой мировой войны. Денис Юрьевич, насколько серьезно осознавалась опасность нового оружия, такого как подводные лодки? Ну, я вот, опять же, поскольку подготовился, я помню, что один из крейсеров российских, по-моему, «Диана», был потоплен в начале войны.
Ну, в начале войны появление подводных лодок и, как следствие, появление принципиально новой угрозы подводной опасности, да, оно стало, по большому счету, неожиданным для всех, поскольку... Ну, ни одна, об этом говорит тот факт, что ни одно из стран, ни один из флотов, он не располагал ни сколь-либо обоснованными вообще взглядами на то, как надо формировать противолодочную оборону, ни тем более не имел средств для реализации этой функции и не был готов к этому, естественно. Да, действительно, возможности подводных лодок стали сюрпризом. Вот первыми актами этого сюрприза стали вот первые успехи и англичан и немцев в Северном море. Ну, наиболее известное это вот потопление Ведзигеном, командиром У-9, трех броненосных крейсеров Хока, Букера и Кресси.
За несколько часов.
Да, и сразу после этого вот наш крейсер «Паллада», капитан первого Магнуса, был торпедирован бароном Мирхаймом в устье Финского залива. Это один из дозорных крейсеров, вот, выставленных перед минно-артиллерийской позиции.
Причем, погиб весь экипаж.
Да, там полностью произошел взрыв боезапаса, и корабль мгновенно погиб, там порядка 600 человек. Это крупная трагедия, одна из крупнейших вообще в истории нашего флота. Да, поэтому вот формирование, реакция вот флота на эти новые обстоятельства очень существенная. Она последовала, вот крейсера были тут же заменены в дозоре миноносцами, началось прикрытие районов базирования, наиболее, так сказать, важных там, позиционными противолодочными средствами, там, бомбосетевыми, минными заграждениями. Немцы, кстати, для охраны Кильской бухты были в это время вынуждены использовать рыболовецкие сети. Это вот один из фактов, который говорит, что эта неготовность была общей. Вот, хотя голоса, как это обычно бывает, в том, что подводные лодки, они сыграют свою роль в ближайшей войне, они раздавались до Первой мировой войны. Вот, и сам факт уже то, что все ведущие морские державы имели программы строительства подводных лодок, строили их. Правда, конечно, они были многократно усилены уже во время Первой мировой войны. Но, тем не менее, то, что это оружие есть, и оно будет использоваться, с этим были согласны все, но не знали, чего от него ждать, потому что не было боевой практики. Вот Первая мировая война такую практику дала, причем сразу.
Да, научились, видимо, не быстро, потому что после крейсера еще погиб, по-моему, минный заградитель «Енисей», там тоже буквально несколько человек погибло. То есть, в общем, все это действительно тяжелый был, видимо, опыт приобретался. А вот на Балтике нам напоминают здесь наши слушатели, которые вопросы присылают на номер +7 985 970 45 45, напоминают, что базировались не только российские подводные лодки, но и британские. Вот вы немножечко не прольете свет на эту историю? Сколько их было, где они базировались, как действовали?
Ну, группировка английских лодок на Балтике, она наращивалась на протяжении войны. Первыми пришли уже, так сказать, осенью 2014 года две лодки, Е1 и Е9. Ну, Е – это если использовать латинский алфавит, видимо, англичане называют И1 и Е9. Цель этой экспедиции состояла в том, чтобы воздействовать на германский флот в Кильской бухте. Первоначально, вот инициаторы – это Роджер Кис, известный английский, так сказать, в то время офицер, затем адмирал. Она была поддержана Джеллика, командующим Гранд-флитом. Дело в том, что в Гигландской бухте английские лодки не имели целей, потому что, так сказать, германский флот, он не казал носа, что называется, своих баз там в устьях рек. Другое дело Кильская бухта, которая фактически использовалась как полигон боевой подготовки для вводящих в строй кораблей, вступающих в строй, и для соединений, которые выводились из резерва и вступали в состав вот флота открытого моря. Вот это была главная задача. Дальнейших перспектив они сами представляли себе очень туманные, что эти лодки будут делать на Балтике. Тем более, когда они пришли в Либаву, и выяснилось, что Либава уже эвакуирована. Там еле успели их предупредить, что там уже минное заграждение немцы успели даже выставить. Вот затем пришли еще в 15 году две лодки, затем еще две, правда, одна из них там не дошла, 13 она, кстати, села там на мере в датских проливах, была уничтожена немцами. Вот. И в 16 году была проведена совершенно уникальная акция, несколько маленьких подводных лодок, типа С, ну, видимо, Си по-английски, была переведена на буксире через север, затем через Архангельск, затем через вот эти наши внутренние водные пути, пришла на Балтику, и вот уже в кампании 16-18 года принимала участие, в том числе вот в Манзунском сражении, в частности. Эти были малые лодки прибрежного действия. Вот. они внесли очень существенный вклад в силу, особенно на первых порах, когда наши, собственно, подводные лодки большие, типа «Барс», еще не успели вступить в строй. Ну и сами по себе они отличались достаточно, в общем-то, высокими характеристиками в сравнении с нашими лодками. По счету, в 2014-2015 году это были единственные подводные лодки, которые могли действовать в Южной Балтике и в Средней Балтике. Вот. И они добились очень существенных успехов и в борьбе с боевыми кораблями противника, в частности, Ноэль Лоуренс, командир Е-1, он торпедировал линейный крейсер «Мольтке» во время вот, сражения за Рижский залив в августе 2015 года. И поэтому некоторые английские авторы называют его не иначе, как «Спаситель Риги». Ну, это, конечно, так сказать, некоторое преувеличение.
Но действительно, после этого германский флот ушел из Рижского залива.
Ну, это был один из факторов, который вот вице-адмирала Шмидта сподвиг к тому, что надо уходить. Ну, я не думаю, что он важный. Я ни в коей мере не пытаюсь, так сказать, нивелировать как-то достижения англичан. Безусловно, они очень значительные. Ну, достаточно сказать, что все крупные корабли германские, потерянные именно Балтике, они были потеряны или на минах, или потоплены английскими лодками.
А в чем все-таки дело? В лучшей технике или в лучшей организации службы на британском флоте в тот момент? Или то и другое?
Я думаю, в том и в другом, да. Наши подводники действительно там добились достаточно скромных успехов, вот, на фоне англичан особенно. Это было связано с тем, что вот эти лодки действительно они обладали большим оперативным радиусом действия, они, так сказать, были вооружены лучше, потому что, вот, к сожалению, это очень внушительное вооружение в наших лодках типа «Барс» снаружи, большинство из торпед хранились в наружных аппаратах, вот они просто, так сказать, не действовали нормальным образом и там или тонули в точке залпа, или имели неправильный ход, просто портились от мокрого хранения, вот, и отказались от них уже на последних лодках. Вот. Сыграла роль и традиционный такой наступательный менталитет, который вообще свойственен британскому флоту еще со времен Нельсона. И англичане, не в общем-то, в большинстве случаев настойчиво преследовали, атаковали противника везде, где это было можно. Вот. И вот в силу этого добивались значительных результатов.
Ну вот в июле 2015 года произошло сражение русского и германского флота у острова Готланд. Один из авторов, который пишет об этом, Александр Больных, называет его чуть не днем позора, поскольку, потопив минный заградитель, адмирал Бахерев не стал продолжать бой, имея 4 крейсера против 2. Ну, участвовали в этом многие известные российские моряки. Вы как об этом событии, как его оцените?
Ну, видите, у нас в нашем профессиональном сообществе есть такая очень существенная вещь, которая называется принцип историзма. Она состоит в том, что оценивать события надо, исходя из, по крайней мере, с учетом обстановки, которая существовала в тот момент, с учетом всех обстоятельств, и уже затем делать выводы о том, касающиеся оценки того или иного исторического сюжета. Цитируемый вами литератор прав в том, что, ну, действительно, вот во время боя с «Альбатросом» с точки зрения боевого использования артиллерии, ну, не все было безукоризненно. И, так сказать, избыточное было затрачено и время, и количество боезапаса для уничтожения этого, так сказать, небольшого корабля. Но там был целый ряд обстоятельств, которые надо принимать во внимание, которые очень существенно влияли на решение Бахерева. Это мы сейчас знаем, что там был этот один несчастный заградитель, несколько крейсеров, там и миноносцев. Там у Бахерева были другие немножечко исходные данные для оценки обстановки, и он был вынужден считаться с угрозой там, столкновения с более крупными силами.
Плюс подводные лодки все время.
Да, ну и кроме того, так сказать, они его опознали не как минный заградитель, они считали, что это легкий крейсер, и что там уже, так сказать, не исключен подход более крупных сил противника. Хотя, конечно, и сами наши моряки, они, так сказать, досадовали после этого боя очень серьезно, и в очень многих мемуарах, и в официальных документах, конечно, можно это было сделать быстрее и эффективнее. Ну, это на войне бывает практически всегда.
Да. Если говорить вот о сражении за Рижский залив, когда российские силы обороняли вот эту позицию в проливе в Эрбенском, а германские пытались, так сказать, пройти туда, как, вот, каковы, собственно, задачи этой операции были германского флота, если потом, действительно, при достаточно непонятных обстоятельствах, вроде бы выполнив этот план, они, германские силы, снова ушли?
Вот специфика этой операции германской, ну, она называется Эрбенской, как правило, иногда, так сказать, Рижской операции. Вот они стоят в том, что в процессе ее подготовки и планирования и сама цель этой операции, и состав сил, которые привлекались для ее исполнения, они такое количество раз видоизменялись, причем зачастую радикально, что вот в конечном-то счете все-таки понять, в чем эта цель состояла, достаточно сложно. Не случайно Альфред фон Тирпиц, который, так сказать, там был в курсе этих дел, он назвал это откровенной глупостью и написал, что мы совершили прыжок в пустоту совершенно непонятно зачем. Еще не понесли там потери при этом некоторые.
То есть задача условно говоря, поддержать фланг немецкой армии, по-моему, не было.
Нет, такая задача была, но решение этой задачи требовало не просто, так сказать, короткого рейда, в который все это вылилось в конечном счете, а, так сказать, установление господства в этой акватории с тем, чтобы лишить возможности российские морские силы Рижского залива, которые действительно немцев очень беспокоили там. Этот плацдарм на левом берегу Северной Двины, который держался, извините, Двины до 17-го года, он держался во многом благодаря активной помощи флота. Да, но вот абсурдная ситуация в том, что вот то, что произошло на самом деле, оно армии поддержки никакой не оказало. Поэтому вот у нас такой теоретик советский, адмирал Лафузов, вот он писал об ущербности оперативно-стратегического мышления вот, германских адмиралов. Это может быть рисковато сказано, но вот это одна из иллюстраций вот этого, так сказать, тезиса. Оперативная целесообразность очень сомнительна была.
Ну, хотя две канонерские лодки уничтожили, там были потери у российского флота, конечно. И фактически он ушел из Рижского залива в тот момент. Да. А результат, так сказать, вот какой-то такой более весомый, его не получилось.
На тактическом уровне задачи были решены, да, наши силы были вытеснены оттуда, но сама обстановка и минная опасность, и подводная, она не позволила немцам там оставаться, они были вынуждены уйти. К большому, кстати, удивлению нашего командования, наших моряков.
А вообще, как оценить вот уровень взаимодействия флота на Балтике и армии? Вот в частности, например, там же в Рижском заливе, так сказать, была все-таки какая-то поддержка, так сказать, этих сухопутных сил, плюс пытались даже десанты, по-моему, высаживать. Правда, тактически, если я не ошибаюсь.
Ну, были, конечно, определенные достижения в плане организации совместных действий с армией и в оборонительных действиях. В Рижском заливе, да, это наиболее яркий пример. Ну, тактический десант был высажен, да, там же, на берегу Рижского залива. Вот, в то же время вот, крупная десантная операция, которая замыслена была летом 16-го года, причем ее, так сказать, эта идея принадлежала лично императору, и она не была реализована. Ну, в силу там, большого комплекса причин, основная, на мой взгляд, состоит в том, что командующий флотом Канин, который впоследствии поплатился должностью, в том числе, вот, видимо, не без влияния этого обстоятельства, вот, он не захотел и не стал делать ни работу там, кстати, фронтового командования, ни работу ставки, тем более. Вот, ну, целая есть большая работа Данилова, вот эта несостоявшаяся рижская операция, вот читая ее, вообще удивляешься, насколько вот сложная была ситуация в плане организации морских сухопутных начальников, в плане распределения полномочий, в плане распределения функций, в плане подготовки силы войск. И вот эти проблемы оказались неразрешимыми. Операция проведена не была.
Это все-таки именно системный сбой или какие-то личные взаимоотношения военные?
Я думаю, что системные, хотя и не без личных тоже.
Ну, а вот еще один сюжет. Вот во всех этих описаниях событий вокруг Рижского залива все время говорится о фарватере Манзунта, там, что он был мелководный и так далее, невозможно было перебросить крупные корабли. Почему с таким запозданием начали, собственно, вот, углублять этот фарватер? Ведь если бы это сделали раньше, то, в общем, опять же, ситуация на этом фланге была принципиально иная.
Трудный вопрос. Ну, я, признаться, не знаком с документами, которые бы давали на однозначный ответ. Я думаю, что этот случай иллюстрирует тезис о том, что обстановка повелевает. И просто расширение, оно действительно оно было сделано, но вот уже там, в 16-м году там еще планировали углубить, чтобы корабли всех классов. Но это достаточно сложное и технически, и с точки зрения затраты ресурсов мероприятие.
Там, по-моему, 40 землечерпалок работало.
Ну, это да, это очень серьезное дело. Вот. Ну, и, собственно, поскольку и в предвоенных планах не ставилась задача обороны Рижского залива, вот, и с началом войны, в общем-то, она не возникала. Вот, когда возникла, то было это сделано. Хотя, конечно, вероятно, стоило предусмотреть такой вариант.
Вот Дмитрий интересуется, какой была подготовка российских моряков и насколько она соответствовала выполнению поставленных задач. Ну, сейчас вы похвалите, конечно, как патриот и военный. Скажете, что все было на уровне.
Ну, я, не только я. Я повторяю, что и сами противники достаточно высоко оценивали степень подготовки личного состава и, так сказать, оперативной подготовки органов управления и соединений. Действительно, вот с этой точки зрения наш флот был на высоте, безусловно. И что об этом говорит то, что, в общем, не располагая современными силами, в общем, достаточно успешно действовали в годы Первой мировой войны. А по отдельным направлениям, с точки зрения использования там, средств радиоразведки, там, минного оружия, мы просто, так сказать, были на передовых рубежах, так сказать, и в мировом масштабе.
Сергей спрашивает, кто был командиром Е-9 или И-9 британской Некроми, убитый в Петербурге летом 18 года, знаменитый? По-моему, да.
Нет, Кроме был командиром Е-19. Е-9 командовал Хортон. Хортон, Макс Хортон. Кстати,
Кроме тоже был удачный
да,
подводник.
Да. Кстати, Хортон – это человек, которого сами англичане считают подводником номер один в истории Великобританского флота, самым выдающимся подводником. Но это действительно так. И он принимал участие в действиях на Балтике и достаточно успешно, в частности, вот во время боя Готланда, о котором мы говорили, когда фон Хоббман попытался выйти из Нойфарвассера на выручку тем силам, которые там, кстати, терпели поражение непосредственно Готланд, вот как раз Хортон торпедировал флагманский корабль, броненосный крейсер «Принц Генрих», и, собственно, сорвал вот это мероприятие немцев.
Да. Вот еще одна тема – это попытки прервать перевозки руды в Германию из Швеции. Насколько были успешными вот эти операции против российского флота? И, как я понимаю, их организовывал как раз контр-адмирал Колчак, да?
Нет. Колчак командовал корабельной ударной группой во время вот одной из операций, проводимых вот в рамках нарушения коммуникации, рейда на Чопинскую бухту в 2016 году. Угу. Вот. Ну и, кстати, там не блестяще действовал далеко. В действие нашего флота на коммуникациях, соединяющих Швецию и Германию, не вот, это вот одна из позиций, которая позволяет говорить о том, что действия нашего флота имели стратегическое значение в данном случае, то есть оказывали существенное влияние на ход и исход войны. Это связано с тем, что шведская руда Швеция осталась единственным источником этого вида стратегического сырья во время войны, когда немцы лишились иных источников перевозок, ввоза этой руды. Там из Испании, из Латинской Америки не возили до войны. Сама Германия в Лотаринге располагала там достаточными месторождениями, но она по химическим своим свойствам была недостаточна для военного производства в первую очередь во время войны. И вот заслуга Балтийского флота стоит в том, что они не позволили немцам компенсировать вот эти потери путем резкого увеличения объемов перевозок. То есть они остались на протяжении всей войны на уровне вот 6-7 миллионов тонн в год, то есть практически довоенный уровень. Это было сделано во многом благодаря тому, что действия нашего флота и надводных сил, вот в том числе вот операция, которую вы упомянули, в которой Колчак участвовал, и действия английских, и подводных лодок английских и российских, они заставили немцев в 16 году ввести конвойную систему. Вот. Конвойная система всегда, это показывают опыты Первой и Второй мировой войны, приводит к снижению оборачиваемости тоннажа и, следовательно, объема перевозок где-то на 30%. Вот. Благодаря этому немцам не удалось резко увеличить объемы перевозок шведской руды. И это одна из важных, а может быть важнейшая причина того, что в 2018 году по сравнению с 2013 годом объем производства чугуна сократился в 1,8 раза, стали почти в 1,5 раза. Вот. При этом, естественно, что потребности и промышленности, кстати, вооруженных сил, они, естественно, возросли во время войны. Вот в этом заслуга безусловная, безуспорная и математически доказуемая вот нашего Балтийского флота.
Это почти ответ на вопрос Татьяны. Велико ли было влияние событий на Балтике на ход событий во всей войне? А что-то еще можно добавить? к Балтийским действиям флота вот по Руде?
С точки зрения вот прямого и непосредственного влияния, вот это были действия на коммуникациях. Хотя, конечно, и другие действия в рамках решения других задач тоже имели результат, безусловно, и влияли на обстановку. Другое дело, что, может быть, там сказать, что они прям влияли на ход и исход войны. Это
но Ригу, по крайней мере, два года взять не могли.
Вот. Но, по крайней мере, то, что силы флота очень существенно способствовали устойчивости вот приморского крыла русского фронта, это тоже факт.
Ну, я бы, может быть, еще, знаете, что добавил? Я все-таки ни одного значимого десанта немцы не осуществили, а как только после событий революционных флот и армия стали разваливаться, то, пожалуйста, высадка на тех же островах, там, в Азунде, и в Финляндии потом без всяких проблем была в 18-м году осуществлена. То есть здесь роль флота тоже, в общем, была велика. То есть зайти с фланга, условно говоря, через не очень лояльную Финляндию не удалось. Хотя такие, наверное, идеи были у кого-то.
Ну, это очень сложная, большая. Это отдельная тема. Вот.
Но мы можем еще поговорить.
Финский сюжет и отношения со Швецией, это...
Да. Знаете, есть еще одна история очень любопытная. Это вот гибель германской флотилии из 11 миноносцев зашли на минное поле, да, и 7 погибло на русском заграждении. Есть какое-то объяснение, как они, собственно, туда попали? Что это действительно была какая-то авантюра или их, как есть, опять же, какая-то такая конспирологическая версия, как-то туда заманили?
Ну, насчет заманивания, я, признаться, не обладаю такой информацией. Это иллюстрация достигнутой, так сказать, оперативной внезапности создания, вот, так сказать, по существу новой минной позиции. В данном случае так называемой передовой. Вот они погибли на минах передовой позиции, которая была сформирована, там начало было в 15-м году положено. Вот, но к 16-му году она уже была, так сказать, вот... сделано. Это соединение пыталось там произвести обстрел Балтийского порта, там, может быть, атаковать дозорные какие-то наши корабли. И вот они попали на это заграждение. Это иллюстрация, может быть, некоторого пренебрежения вопросами там, разведки предстоящего района боевых действий, собственно, противоминного обеспечения этих ударных сил. Вот. Поэтому здесь, конечно, и просчеты немцев. Тоже, кстати, вот император, я видел этот документ на докладе начальника своего морского штаба, адмирала Русина, об этом событии, вот. Написал следующее дословно. Хорошо прогулялись, когда получил доклад о гибели вот этой флотилии.
Ну и, пожалуй, последнее, если коротко буквально, то... А нет, уже мы, наверное, не успеем про революционные настроения матросов Балтийского флота. Я думаю, что до 17-го года ничего такого серьезного не было. Небольшие такие были инциденты, да?
Ну, тревожные звонки прозвенели. Еще в 15-м году и в 16-м году тоже были факты неповиновения. Ну, конечно, вот они расцвели пышным цветом вот после падения династии во время революции. И очень существенно повлияли дальнейшему на боеспособность флота и так далее.
Ну, мы об этом уже поговорим в программе «Цена победы». Следующий наш гость был Денис Козлов, замначальника Института военной истории. Вел передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго.
Программа «Цена победы».